Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников зовут меня, я приветствую всех наших слушателей. Ну, а комментарии, ответы или, как минимум, мнение буду спрашивать нашего сегодняшнего гостя по телефонной связи со студией «Радио «Спутник», член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Александр Семенович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте начнем, наверное, с самой горячей темы последних двух дней, и это только начало, как говорится. Есть комментарии от Кремля относительно той ситуации, которая разворачивается вокруг дела Ивана Сафронова, задержанного за госизмену, задержанного, уже арестованного на 2 месяца. И такой любопытный комментарий, что многие материалы СМИ в поддержку Ивана основаны на эмоциях. Александр Семенович, я у вас хотел спросить, а вот можно ли в таких ситуациях действительно как-то без эмоций? Как здесь получиться без эмоций? Слово «госизмена», оно само по себе эмоциональное. И, в свою очередь, есть обратные эмоции у тех, ну, есть такая категория людей, которые считают, что всегда и во всем виновато государство.
Ну, вы знаете, эмоции появляются там, когда имеет место недостаток информации. Я внимательно посмотрел и заявление коллег, бывших коллег Ивана по газете «Коммерсант» и других общественников. Здесь очень много вопросов. Как подтверждает руководство Роскосмоса, Иван не имел доступа к военной тайне. Есть предположение, что его будут обвинять по линии материалов, которые выходили в газете, в частности, там история о продаже самолетов, но это не важно, это мы посмотрим уже, когда дойдет до этого дела. Здесь, вы понимаете, общество наэлектризовано, прежде всего, предыдущей истории со Светланой Прокопьевой, это тоже был очень такой резонансный многолетний процесс, и сейчас дело Ивана Сафронова, и, видимо, ассоциируется уже, что пошла такая цепная реакция преследования журналистов. Поэтому, естественно, люди очень взвинчены, не понимают, что происходит, позиция прокуратуры, следствия должным образом не озвучено, и, естественно, все это будет продолжаться, и пикеты, и заявления, и недовольство, пока не будет озвучена четкая позиция. Сейчас настаивают и защита, и коллеги-журналисты на открытости процесса, хотя по данной статье открытость не предусматривается, но я считаю, все-таки какие-то разъяснения должны быть, иначе эта протестная волна будет только усиливаться.
Александр Семенович, следующий вопрос больше, знаете, на отношение, больше вот, может быть, человеческий, на человеческий фактор. Дело в том, что из посольства США вышло заявление, ну, как сказать, подмечание, заявление о том, что арест журналистов — это целая кампания против свободы прессы в России. Российский МИД ответил на это предложением заниматься своими делами. Вот как вы считаете, может быть, как человек, как россиянин, как специалист, как эксперт. Вот этот дипломатический уровень делать такие заявления в Твиттере со стороны посольства, это же все-таки официальное ведомство, это все-таки вроде сотрудники, которые работают на самом высоком уровне. Потому что если даже посравнивать, ну вот в Соединенных Штатах, наверное, госизмене вообще даже слушать бы никого не стали, если бы такое дело было, да и не слушают.
Вы знаете, было бы более понятным, если бы, скажем, по этой теме выступил представитель ОБСЕ по свободе слова господин Арлем Дизир, либо комиссар по правам человека Совета Европы или Организации Объединенных Наций, это было бы более понятно, потому что они занимаются правозащитной тематикой, в том числе и свободой слова. Когда это говорят представители дипломатической миссии, конечно, это их право, но тут еще одно обстоятельство, что заявление американского посольства, американских органов власти уже сейчас не так воспринимаются, как воспринимались в 90-е годы. Тогда ну, как-то более идеализировались эти структуры, считалась страна развитой демократией, и тогда они вошли во вкус и учили всех, как нужно жить. Сейчас мы видим, что очень усложнилась ситуация в Соединенных Штатах, связанная с протестами, там и пандемия очень имеет серьезное развитие с печальными последствиями, поэтому, естественно, реакция российских дипломатов была адекватной: занимайтесь своими делами. Но, тем не менее, они имеют право на высказывание своего мнения. Другое дело, что пока и, так сказать, ответить нам нечего. Мы ждем позицию, как я уже сказал, следствия обвинения.
Угу. В завершении еще один разрез хотелось бы тоже немножечко затронуть. Адвокат Ивана Сафронова, Иван Павлов, он у нас сегодня в эфире был. И, в частности, тоже озвучил, повторил, подтвердил вот этот момент, что отказались дать подписку о неразглашении данных следствия. Подписали о неразглашении гостайны. И, соответственно, вот вы тоже чуть выше обозначили очень этот любопытный момент относительно того, насколько можно открыто, насколько нужно открыто вести этот процесс. Вот как здесь этот момент сочетать? Открытость, которую требуют, которую хотят, которую, может быть, кто-то действительно, может быть, даже и обоснует, с процедурностью. Все-таки это госизмена, это гостайна. Пока еще, да, хочется верить, что все справедливые решения будут, только справедливые решения будут приняты, но пока мы говорим вот по тем формулировкам, которые есть, и есть два заключения специалистов, которые якобы подтверждают, что он передавал секретную информацию, но это пока вот мы только со слов СМИ видим и слышим.
Вы понимаете, есть официальные представители, да, и спецслужб, и органов прокуратуры. Я считаю, что они даже по таким закрытым делам, по статьям, которые требуют определенного информационного ограничения и закрытости судебного процесса, тем не менее, они должны выступать и разъяснять. Иначе будут домыслы, там всплывает статья его, где, так сказать, он затрагивал тему председателя Верхней палаты парламента, и есть, так сказать, статьи, связанные с оборонной промышленностью, поэтому, чтобы не было домыслов, по крайней мере, какие-то вещи доступные, понятные, они должны быть обозначены. Естественно, у адвокатов должен быть доступ к Ивану, нужно понимать, в каких условиях он содержится, насколько, так сказать, его права именно на данной стадии следствия соблюдены.
Но я еще раз повторю, хочется, чтобы справедливые решения принимались, а уж дальше, насколько открыто-закрыто будет процесс, мне кажется, это уже вопросы, которые действительно дискуссионные. Александр Семенович, в продолжение, тут любопытное тоже, соответственно, продолжение получает итоги голосования по поправке Конституции. В Уголовном кодексе может появиться статья о нарушение территориальной целостности, то есть призывы или комментарии относительно нарушения будут приравниваться к экстремизму. Я вас хочу уточнить, вот вы как считаете, насколько этот момент, насколько эта мера должна касаться прошлых высказываний? Почему? Ну, потому что я вот к этому моменту очень часто возвращаюсь, что-то сказанное 10-15 лет назад, оно очень хорошо укрепилось в интернете, хорошо проиндексировалось, и теперь выдается прямо вот на первой странице поиска. Более того, не будем особо тоже наивными быть, и Google может какие-то те или иные статейки подбрасывать под тот или иной запрос. Вот относительно прошлых высказываний, насколько нужно подтирать свои высказывания в интернете, вот прежние, учитывая, что сейчас за первое нарушение штраф, который может быть увеличен, если это через какие-то там СМИ, через интернет сделано, а за второй проступок уже возможно и отправиться в тюрьму.
Ну, я считаю, что сначала будет разработан закон, да, будут слушания, я надеюсь, что все-таки к этим слушаниям будут подключаться общественные структуры, эксперты, правоведы, правозащитники, все-таки конституционные поправки обсуждались открыто, гласно, с разными точками зрения. Я хотел бы, чтобы и те законы, которые будут обеспечивать реализацию данных поправок, проходили бы в таком режиме. Иначе просто доверие граждан, которые голосовали за эти поправки, будет, так сказать, снижено, если это все будет в одностороннем порядке где-то в кабинетах Государственной Думы или Совета Федерации происходить. Что касается применения этих норм, ЦРУ-ФСБ-ом, то они будут применяться только с момента вступления в силу закона, подписания, так сказать, указа президента о вступлении закона в силу. Поэтому я, так сказать, не думаю, что те высказывания, те, так сказать, статьи, материалы, которые были в прошлые годы до вступления в силу этого закона, будут рассматриваться под увеличительным стеклом.
Александр Семенович, а не будет тогда здесь такого парадокса? Ну, потому что интернет, он делает какие-то новые вызовы. Я просто напомню, буквально год назад, перед выборами в Мосгордуму, была очень любопытная история, день перед выборами, день тишины, и вместе с тем в Гугле появлялись по абсолютно легальной процедуре купленные ссылки на первых же страницах выдачи, опять же, при поиске, достаточно с агитационными, с односторонними высказываниями, я уж не буду напоминать, в чью сторону, но, тем не менее, по факту интернет может в этот момент обмануть, обойти как-то, обхитрить. И в этом смысле вроде как мы все делаем вид, что да, нельзя высказываться, да, нельзя публиковаться. А заходишь в поисковик, я сейчас Google привожу в пример, потому что в прошлом году была именно с ним история, в любой поисковик, может быть, даже в соцсети, и там таких высказываний будет, ну, пруд-пруди.
Ну, вы знаете, да, есть, конечно, определенные риски, и как будут толковаться высказывания, будут ли они восприниматься как нечто радикальное, ведь могут быть, да, и такие иронические высказывания, да, и высказывания, где, так сказать, ну, может показаться, что звучит эта тема, на самом деле, так сказать, этого не будет. Все опять будет зависеть от толкований. Конечно, как правозащитник, я всегда вижу опасности злоупотреблений, неправового применения нашего законодательства. Ну, в данной ситуации, конечно, будем вести мониторинг, будем рассматривать каждый инцидент в случае необходимости и по линии Совета по правам человека, правозащитных организаций, будем оказывать поддержку. По крайней мере, вот то, что те нормы, которые были озвучены предварительно Павлом Владимировичем Крашенинниковым, и штрафы, и лишение свободы, это достаточно жесткие нормы, на первый взгляд, я считаю, даже слишком жесткие, но дождемся все-таки текста закона и уже будем работать по нему.
Если немножечко пофантазировать, может быть, пошутить здесь, а вот как считаете, обратный эффект какой-то будет, то есть, условно говоря, про территории, регионы, страны, которые могли бы или хотели бы в разные периоды истории так или иначе присоединиться к России? Вот такие высказывания, это же технически тоже нарушение территориальной целостности в сторону преувеличения, или нет, или это слишком я уже заигрался?
Ну, тут все будет зависеть, конечно, от фантазии правоприменителей, да, вот если брать, так сказать, тот же текст Светланы Прокопьевой, я его несколько раз прочитал, я не нашел там никакого намека на оправдание терроризма, журналист рассуждает об условиях, которые привели молодого человека к этой драматической ситуации, и таких случаев, так сказать, немало, когда, так сказать, в случае безысходности, отсутствия социальных лифтов и иных проблем с нашим правосудием возникают подобные, так сказать, жесты, либо протестные настроения и так далее. Вот. А все-таки обвинители нашли там, так сказать, даже оправдание, требовали там ни много ни мало, там, по-моему, 6 лет лишения свободы. Поэтому все будет зависеть от каждого, так сказать, отдельного прокурора, следователя, представителя силовой системы.
Вот действительно, с одной стороны, хотелось бы, чтобы закон закрывал все возможные какие-то трактовки, чтобы не оставлял возможности немножечко, вот опять же, играть со словами, с формулировками, но не всегда так будет. Александр Семенович, на секундочку вас прерву, напомню нашим слушателям, что вся информация о происходящих в мире событиях, о том, что развивается, что уже произошло, что вот-вот произойдет у нас на сайте, оперативнейше освещается, и информация обновляется, radiosputnik.ru, традиционно приглашаю всех наших слушателей. Мы продолжим. На телефонной связи со студией «Радио Спутник» Александр Брод, член Совета по правам человека. Александр Семенович, любопытная инициатива как раз от СПЧ у нас на очереди. Предложение провести административную амнистию. Касается тех случаев, когда людям выписывались штрафы относительно нарушений условий самоизоляции. Я вот у вас хотел спросить немножечко пояснение, потому что вот гипотетически, так если подумать, формулировка звучит действительно обоснованно. Сейчас уже эти штрафы выдавать, платить бесполезно, потому что они ориентированы на что? На то, чтобы не увеличивать количество этих случаев нарушений, а уже этого невозможно. Но так гипотетически наказывать-то после совершенного преступления тоже бессмысленно, потому что преступление уже совершено. Вот в этом направлении поясните, пожалуйста.
Ну, эта тема неоднократно озвучивалась и председателем Совета Валерием Фадеевым, и некоторыми членами Совета. Я высказывался на эту тему. Все началось с приложения «Социальный мониторинг», в том числе и связанными жалобами по поводу необоснованно начисленных штрафов людям, которые не нарушали режим. Такие жалобы были в Совет, и некоторые мои коллеги, я в том числе, настаивали на том, что эта программа очень сырая, неподготовленная, и необходимо прекратить ее использование. Вот сейчас, когда подготовлен новый доклад Совета о соблюдении прав человека в условиях пандемии, прозвучала эта идея, она была озвучена и Валерием Фадеевым на презентации этого доклада, с тем, чтобы была проведена административная амнистия в связи с начислением штрафов в период пандемии. Если человек не злоупотреблял своей свободой и, так сказать, нарушение режима не повлекло там печальных последствий и распространение заболевания. Я считаю, это гуманный шаг. Во-первых, потому что общество столкнулось с серьезными проблемами в период пандемии. Это удар по экономике, по бизнесу, по доходам каждого из нас. Второе, это по времени, эти предложения Совета совпали и с принятием поправок, за которых проголосовала большая часть общества. Поправки как раз призывают их к социальному характеру государства и гуманистическим ценностям. Это все совпало. Я думаю, это было бы целесообразно. Насколько я знаю, сегодня сенатор Клишас одобрил эту инициативу, посчитал, что она интересная и актуальная, но необходимо разработать именно механизм реализации этой амнистии. Так что, я думаю, начало какое-то положено, и дальше будут рабочие встречи с законодателями. Я думаю, это должно оформиться уже в более детальное предложение.
Последим, как будет развиваться с этим ситуация. У нас впереди вот тоже любопытная инициатива. Минпромторг может вернуть пиво на заправки в парке и обосновывать. Это очень любопытно, поддержать общепит. Я вот у вас хотел ваше личное, персональное отношение к этому спросить, потому что ограничения на продажу алкоголя так или иначе, действительно, если сравнивать с ситуацией на 20, на 25 лет назад, которая была, действительно снизили уровень алкоголизации в стране. Здесь вот такой ответный шаг. Парки и заправки, причем называются, может быть, там какие-то дополнительные условия будут. Вы как считаете, это действительно помощь общепиту серьезная, адекватная помощь? Или это сейчас пока, может быть, пробные камушки, которые пока вот так вот разбрасываются, а потом дальше что-то дельное будет?
Мое личное мнение, это слишком популистское решение, это слишком простое решение. У нас экономику, малый бизнес можно поднять более серьезными методами, прежде всего снизив административные барьеры и давление на предпринимателей. Кстати, недавно где-то я прочитал, что выросло количество недовольных предпринимателей, которые жалуются на преследование, давление со стороны предпринимателей. бюрократических и силовых структур. Все-таки раньше так убедительно обосновывали тем, что алкогольные напитки не могут быть в парках там, и вот этих зонах отдыха, поскольку это будет нарушать общественный порядок, там дети. И что касается заправок, тоже мы постоянно сетуем на то, что из-за алкоголя совершаются ДТП, там случаи с Ефремовым уже, так сказать, красноречивей некуда. Поэтому я считаю, все-таки ведомствам, которые отвечают за развитие малого бизнеса и экономики, надо что-то более серьезное придумать для развития наших производителей, торговли и предпринимателей.
Ну вот вы очень любопытное слово произнесли, что это популистский шаг, но ведь он действительно может стать весьма популярным, как вы полагаете? Ориентироваться тут, может быть, нужно не действительно на какие-то экономические последствия, а вот на восприятие, потому что если вернуться к той же ситуации с административной амнистией, технически люди нарушали, но если вроде как вот мы сейчас здесь прикроем глаза, шаг оправданный, обоснованный, адекватный, популярный. Так и здесь, может быть, нет?
Знаете, такие шарахания, они, мне кажется, подрывают у людей доверие к праву. То есть здесь мы закроем глаза и вроде бы разрешим, потом через некоторое время закроем, снова запретим. Вот должна быть какая-то четкая позиция. Мне кажется, были убедительные доводы для того, чтобы ограничить продажу спиртного именно и на заправках, и в парках. И нужно, я думаю, продолжать действовать в том же русле. Это мы, так сказать, вот относительно, так сказать, и нашего законодательства тоже можем далеко зайти, да, где-то мы там снизим ответственность, потом ее добавим. Я считаю, что это как-то по меньшей мере несерьезно.
Мне кажется, тут можно добавить такой момент, что главное, чтобы подобные шаги обосновывались адекватно и понятно. У нас-то сегодня так или иначе звучит в самых разных темах, чтобы было понятно, почему какое решение принимается. Неважно, разрешение или ограничительного характера. И в завершение, Александр Семенович, есть сообщение из Литвы, где запрещают трансляцию телеканалов RT. И вот тут возник небольшой у нас такой, даже не то что спор, а небольшое непонимание с коллегами. Вот залез я в интернет, не поленился в интернет, потому что там проще найти текст всеобщей декларации прав человека. И там статья 19, которая про право на свободу убеждений, там такая формулировка. У человека есть свобода искать, получать, распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. Вместе с тем, если заглянуть в законодательство разных стран, там может быть как раз право на информацию, оно может быть ограничено как раз законными способами, то есть законными границами. То есть если закон запрещает, да, все, вот эта информация под запретом. Я у вас хотел тоже мнение вот такое уточнить. Здесь какой-то баланс может быть, что с одной стороны действительно вот у нас есть условное и исходное право получать информацию любым способом, неважно, какие ограничения бы ни пытались этому представить, они будут неверны, неточны. С другой стороны, мы приходим к тому, что в разных странах пытаются ставить эти границы, как национальные в информационном пространстве, так и законные, потому что, ну, такие требования. Здесь есть какой-то баланс, здесь есть какое-то понимание, как можно жить, как можно получать информацию и распространять, а как нельзя?
Если говорить конкретно о Russia Today, я
или считаю,
это... политическая кампания в разных странах по подавлению, созданию препятствий для вещания этой телекомпании, потому что ее точка зрения не вписывается в какие-то зарубежные, так сказать, политические стандарты. Это и аресты счетов там в странах, и призывы к работникам к увольнению.
Да, в Эстонии совсем рядом, это наши коллеги из «Спутника».
В Латвии закрыли несколько каналов, сейчас Литва. Поэтому здесь никакого правового обеспечения для этих мер я не вижу. Естественно, мы будем и по линии СПЧ, и, я думаю, Совет журналистов, Союз журналистов тоже подключится, будут писать обращения. Конечно, тут молчать нельзя, и необходимо бороться за права и русскоязычного населения Литвы, и всех же желающих слушать и смотреть этот канал.
А возможно ли этого добиться, учитывая, что ну вот страна, Литва в данном случае, ну вот какие решения внутри нее приняты, они вполне себе могут быть обоснованы, они могут основываться на тех или иных статьях и своей конституции, и своего законодательства. При том, что у нас сегодня были в эфире люди, спикеры, которые высказывали, мне не напоминали, что в Литве, собственно говоря, с литовским, да никто, не только сегодня, кстати, непосредственно литовское телевидение, это, ну, не такая прям современно прогрессивная и крутая ситуация, при всем уважении. И российскому телевидению, ну, объективно проигрывает.
Ну, как показывает практика обращения в международные структуры Совета Европы, ООН, ОБСЕ, они не приводят к желаемому результату, даже если и спецпредставитель по СМИ делает какое-то заявление в поддержку, то органы власти вот той же Латвии или Литвы, они, так сказать, не замечают в упор, не видят эти высказывания. Поэтому я считаю, здесь надо переводить в такую чисто судебную плоскость и как потребителям уже отстаивать свои права в судебном порядке, подавать иски в защиту прав потребителей, то есть в данном случае потребителей телевизионного, так сказать, контента, который необоснованно ограничен.
Александр Семенович, спасибо вам огромное за содержательнейшую беседу. Александр Брот, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, прокомментировал некоторые из ключевых историй дня на радио «Спутник».